говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Дмитрий Медведев посетил факультет журналистики МГУ, чтобы встретиться там именно со студентами журфака, а вовсе не с активистами молодежных движений, как было в прошлое его посещение, исправил ошибку. Премьер Владимир Путин в этот же день тоже встретился со студентами, только не в Москве, а в Томске. Оба рассказывали молодым людям о том, что те живут в государстве с развитой демократией. Дмитрий Медведев, в частности, называет прошедшие парламентские выборы самыми чистыми в новейшей истории России, а премьер Владимир Путин объявил студентам, что Россия свободная страна, в которой никогда больше не будет диктатуры. Характер общения лидеров страны с молодежью в нашем эфире комментирует обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Александр, здравствуйте. Это от волнения, честное слово. Здравствуйте, Александр.
Кто вас взволновал?
И сначала мы оба взволновали, потому что такие огромные тексты этих выступлений, которые нужно было перед эфиром срочно охватить, осмыслить, что я просто действительно вот так вот и ошиблась в вашим именем, но больше не буду. Итак, здравствуйте, Александр, и мы связываемся с начала нашего эфира, с самого начала, с первокурсницей журфака МГУ Анной Хламовой, чтобы спросить ее о впечатлениях от встречи с Дмитрием Медведевым. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Ну, рассказывайте все, что считаете нужным рассказать, самое яркое, самое важное, что запомнилось, о чем вы будете внукам рассказывать.
Я присутствовала на факультете в качестве помощника-организатора, ну, даже можно сказать, волонтера. И в наши обязанности входило следить за порядком, чтобы не было провокаций и незаконных задержаний. На это пошел Олег Гервалов, главный организатор. Он договорился с сотрудниками Федеральной службы охраны. И они согласились на такой компромисс. Всем студентам, которые заходили на факультет, раздавались памятки, в которых были написаны правила, как вести себя с ФСО и что делать в случае задержания. И сотрудники ФСО как-то расслабились, можно сказать, улыбались, были предельно вежливы. На факультет нельзя было заходить со своей едой, только в исключительных случаях, но палатки с едой и столовая работали до последнего, до самого прихода президента. Вот, что касается обстановки в целом, то факультет разделился. Старшие курсы и заочное отделение сдавали свои последние экзамены, и им было как-то не до президента. А делегатов на встречу попросили прийти к 10 часам, а сам Дмитрий Анатольевич приехал к часу.
Вот. То есть, подожди, 3 часа сидели в аудитории, что ли?
Нет, в аудиторию не пускали, они стояли перед металлоискателем на втором этаже. Спать начали где-то без 20 час.
Да.
Вот. Естественно, там были списки, проверяли у всех паспорта. Вот так. Очень хорошо, что была учтена прошлая ошибка. В прошлый раз, когда президент приезжал на наш факультет, то встреча проводилась в 232-й аудитории. Она не такая большая. А в этот раз в 201-й. Это бывшая Ленинская, нынешняя Ломоносовская аудитория. Это самая большая аудитория нашего факультета. Естественно, больше народу смогло присутствовать на встрече.
Так.
Вот. Когда президент пришел, он не пошел по главной лестнице, он пошел обходными путями.
Ну, там, где обычно лозунгами машут, не пошел.
Не пошел.
Да.
Вот. Меня не было в аудитории, то есть я не была заявлена в списках, но на балюстраде была установлена трансляция, был установлен экран с трансляцией из аудитории. То есть мы просто мгновенно все видели. Вот, ну, мое первое впечатление было, можно сказать, неприятным, потому что с первых слов Дмитрий Анатольевич как будто ограничил область вопросов и время. Ну, время это понятное дело, он сказал, что встреча будет час-полтора, и область вопросов, ну, он сказал, мол, раз вы студенты факультета журналистики, давайте поговорим о проблемах СМИ. Но в итоге об этом было задано вопроса 3. Угу. Вопрос о цензуре, вопрос об общественном телевидении, вопрос о трудоустройстве. А в остальном говорили на довольно отвлеченные темы. Вот. Первые вопросы меня, честно говоря, шокировали. так как несколько человек говорили о своих личных семейных проблемах.
Аня, извините, да. Пожалуйста, а вот все-таки что из того, что он сказал, вас всего сильнее задело? Вот самое большое впечатление от его слов, а не от студенческих.
Нет, от студенческих тоже важно. Шокировали первые вопросы, потому что люди хотели о себе. А потом вы как-то уже другие вопросы воспринимали по-другому, правда? Это тоже важно.
Вот первые вопросы были конкретно о личных семейных проблемах, с просьбой помочь. И Дмитрий Анатольевич обещал всем помочь, говорил, напишите мне свои данные, я вам помогу. Один молодой человек, вот это не было показано ни в одних новостях, один молодой человек сказал, я обожаю государство, я хочу служить государству, можете ли вы мне посадить? Дмитрий Анатольевич смеялся, зааплодировал, но я была в шоке, честно говоря. Вот. Потом были затронуты хорошие вопросы. Вот вопрос, например, Таисии Осиповой, которая осуждена на 10 лет. Вот Дмитрий Анатольевич тоже сказал, что 10 лет – это очень много. Тоже там.
Ну да, согласился. То есть вопросы последующие вас уже устроили. Теперь вот на вопросы отвечаю Александра. Что именно из того, что он отвечал, вам показалось важным для вас, для страны?
Я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич очень хороший оратор, как и многие политики. Он на каждый вопрос начинал лить очень много воды, так что внимание совершенно отвлекалось. Вот. И как-то вот так между делом говорил важную вещь. Нужно было очень внимательно слушать. Например, мало кто обратил внимание, когда он сказал, что эти выборы, последние выборы, которые прошли, были самыми честными за всю историю Российской Федерации. Вот.
Как-то это, вот я... это все заметили.
Но все, но не все.
Комментаторы заметили.
Вот. Ага. Вот. Потом...
Подождите, извините, я, может быть, чего-то не поняла. Вы это заметили, когда он это сказал про эти самые честные?
Да, моментально. Uh-huh. Вот. Потом еще из того, что он говорил, ну, в основном, вот на каждый вопрос он лил очень много воды. Даже когда его спросили про Ходорковского, он сказал, что сочувствует ему. То есть никакого четкого ответа, когда его отпустят, даже вот за что он осужден. На вопрос об инвалидах его спросили, почему у нас такая ситуация. Ну, по сути, вот как дискриминация, что в метро сложно инвалидам, вообще в общественном транспорте. Он сказал, что, ну, вообще-то при Советском Союзе было гораздо хуже. Вот так вот. Ну... Вот так вот.
Да.
Я могу сказать, что мне еще запомнилось. Вот говорили, ну вот это лично мое мнение, ну не могу не отметить, что очень многие в Твиттере потом писали, что наверняка вопросы были согласованы и вообще как такие вопросы можно задавать. Но у меня нет конкретных данных. Я знаю, что девочки из моей группы, которые были отправлены делегатами, они отправляли примерные вопросы. Но как бы конкретно от них ничего не требовалось. А мой знакомый с 6-го курса, который по совместительству работает корреспондентом «Дождя», нет, он не отправлял свой вопрос. И Дмитрий Анатольевич выбирал людей, которые будут задавать вопросы довольно рандомно. По крайней мере, это так выглядело со стороны.
Понятно. Ань, спасибо вам большое. Вы знаете, вот вы определите для себя свое дальнейшее время, потому что я могу предложить вам оставаться с нами на связи на случай, если у наших слушателей к вам возникнут вопросы. У вас есть возможность повисеть на трубке, послушать наш разговор с Александром и, может быть, подождать вопросов слушателей? Как вы там сейчас?
Да.
Еще, ну тогда еще оставайтесь, Анечка. Пока вы остаетесь на линии,
оставайтесь.
Вспомните, что вы между собой обсуждали как самое-самое. Ну вот, а я скажу, что...
Хочет самое-самое от вас услышать, все вот самое, да?
Потому что когда вот происходит в течение полутора или там двух часов какая-то встреча, то потом от нее остается что-то самое-самое, остается буквально минута. Я вам могу объяснить, например, объяснить на примере, как 24 числа сентября Медведев сказал, ну, следующим президентом будет Путин. И только это помнят,
да.
Что у нас есть. А ведь он там говорил целый час.
Ага.
Про модернизацию. Да. Ну, сейчас вернемся.
Мы сейчас вернемся в студию после рекламы. What the Iranian regime must understand,
Qaeda is that now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Александр Минкин, журналист и будущий журналист, Аня Хламова, первокурсница журфака МГУ, который вчера присутствовал на встрече с Дмитрием Медведевым. Вы знаете, мы вам, уважаемые слушатели, тоже задаем вопрос, как вы считаете, какие акции, предпринятые лидерами российского государства, способствуют их авторитету вот, у молодежи, играют, вот как бы, какие шаги играют на поднятие их авторитета, как вы считаете?
Да, вот вы задаете вопрос слушателям, да. Какие действия властей увеличивают их авторитет у молодежи. Вот хорошо бы молодежь это сказала.
Хорошо,
наши слушатели.
Хорошо. Пейджер в Москве.
Потому что.
Но они тоже участвуют.
Потому что молодежь иногда, особенно, ну, такая вот молодняк такой, знаете, щенок наивный, он радуется самому факту. Вот приехал. Вот приехал к нам президент, или там в Томск приехал премьер. Они совершенно счастливы от самого факта, направлены в внимание всего мира. Вот. А суть слов может и ускользнуть. Вот от этой Ани, по-моему, суть слов не ускользнула. Она сказала, что она обратила немедленно внимание, когда он сказал, президент, что были это самые честные выборы. Вот сейчас. И я возвращаюсь к тому, что от всех их длинных речей либо ничего не остается, либо в сухом остатке остается очень мало. Вот, повторяю, 24 сентября на съезде Единой России, когда Медведев сказал, что он уступает президентство Путину, только это и помнили. Через 5 минут помнили только это. А ведь он говорил целый час и перечислял Сколково, пенсионную реформу, здравоохранение. Чего он только там не говорил? Ничего не осталось. Мгновенно все исчезло.
Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. Ваши комментарии. Ань, ну, пожалуйста, попробуйте все-таки
сейчас
самое.
Сейчас договорю, секундочку. Вот все вчера комментаторы в твиттерах, и вот Аня тоже обратила внимание на фразу «Это были самые
честные, выборы,
честные чистые выборы
в истории России».
И все возмутились, и даже в комментариях было, что он врет и все такое прочее. Ну, подождите, он несколько раз за время встречи со студентами, я имею в виду Медведев, сказал, что он говорит с предельной искренностью. Он несколько раз сослался на свой большой опыт. Вот было так в 90-х, вот так было в 91-м, 93-м, та-та-та-та-та-та. И еще он сказал, что ему кладут на стол секретные доклады, и он знает просто насквозь. И поэтому он говорит со знанием дела, не как обыватель понаслышке, а со знанием дела. Ну и большое спасибо. И зачем говорить, что он врет? Вполне вероятно, что он говорит правду, и это были самые честные и чистые выборы. Тогда вопрос, а в 2008, значит, были более грязные? И, значит, он выбран был каким-то ужасным способом. А в 2000, когда Путин, а в 2004, если эти выборы, которые только что были, оказывается, были самыми честными, это означает буквально, что все предыдущие были более бесчестными. И если сейчас зафиксированы, как сказать, мягко, погрешности или фальсификации на уровне 15-20%, то вот отнимите-ка от результата наших президентов в 2000-м, 2004-м, там, 2008-м, отнимите 15-20%, и вы поймете, что должен был быть второй тур. Он очень, как он сказал, с предельной откровенностью рассказал сейчас об этом.
Ань, ну, давайте самое-самое уж, еще раз попробуйте самое-самое.
Вот мне мгновенно вспомнилось два момента. Угу. Первый момент показали в новостях по Первому каналу. Я специально вчера посмотрела новости по федеральным каналам, чтобы, ну, как обычно же, Первый канал и Второй канал не всегда показывают картину полностью. Ну, это всем известно. Я решила посмотреть специально. И вот этот вопрос, который многие сочли за провокационный, он как раз был показан, что один молодой человек спросил, готов ли Дмитрий Анатольевич разделить судьбу Саддама Хусейна. В общем, вопрос о смертной казни. На что Медведев сказал, что ничего не боится и готов умереть за свои идеалы. И он сказал это так, что у меня сразу сложилось впечатление, что эта фраза «я готов умереть за свои идеалы» станет крылатой, как 90-е при правлении Ельцина фраза о том, что он готов голову на рельсы положить. Вот. И еще момент, который не показали, был задан вопрос о несистемной оппозиции. Каково отношение Дмитрия Анатольевича к несистемной оппозиции? И кого он выделяет из оппозиционеров? Навального, Парфенова, Кашина, кого-нибудь другого? Дмитрий Анатольевич не стал никого выделять и ответил на этот вопрос довольно-таки коротко. Он сказал, что нет сомнений в том, что кто-то из этих людей организует собственную партию, именно вот партию несистемной оппозиции, и что люди будут, ну, что это составит достойную конкуренцию «Единой России», но это будет весело. Угу. А если весело, значит хорошо. Ну, вот так вот.
Понятно. Ань, спасибо большое. Я, вы знаете, сразу хочу сказать, что пришло вот такое сообщение на пейджер, который, комментарий, которому я бы хотела получить у Александра, и у вас тоже, потому что Николай спрашивает, о чем вообще можно говорить с человеком, который согласился быть куклой у кукловода, тем паче сейчас, когда он уже стал хромой уткой. Какой смысл встречаться с президентом, когда он уже не совсем президент и давно не президент? С вас начнем или с Ани?
Пожалуйста, могу ответить.
Давайте.
Значит, хромая утка — это некоторым образом живая.
Да,
всё-таки,
да.
Потому что даже про мертвую утку никто не скажет, что она хромает.
Да, да, да.
Потому что мертвая, она в супе, и все. И никому не интересно, хромала она перед этим или нет. Но совершенно справедливый вопрос слушателя. Зачем вообще о нем говорить, когда он уже почти...
Даже уже и не хромая.
Так вот. Угу. И было бы правильно, но впереди... Нам обещают, и он сам, видимо, на это надеется, что он станет премьер-министром России. И вот тогда, если этот человек уже почти премьер-министр, уже не совсем президент, но уже почти премьер, тогда его способ мышления, его ум, его вообще все его представляет интерес. Это наш будущий премьер-министр, и нам надо определяться, если еще кто не успел определиться. Что касается его готовности умереть за идеалы, когда его спросили, и он сказал, да, готов умереть за идеалы, и за семью, и за детей и воробей, и кошка. Он путает идеалы и инстинкты. Это большой промах, хоть он и опытный, как Аня говорит, оратор, но он столько раз за эти 1.5-2 часа у них там провалился. Потому что, еще раз повторяю, защищает детей и кошка.
Ань, знаете, что я вам скажу? Вот, да. Во-первых, я спрошу вас, воспринимаете ли вы его все еще как президента или как уже человек, который был когда-то президентом, да, целых 4 года. Первый вопрос. А второй вопрос, то в связи с тем, о чем сказал Александр. Допустим, он будет премьером, но вы ведь его спросили об этом, а вдруг нет. И мне показалось, что, отвечая вам, он даже покраснел и уже начал готовить вас к тому, что, скорее всего, кинут его в мае, не будет он премьером. Вот так мне показалось. Вам так не показалось?
Ну, на самом деле, да, действительно, он покраснел. И он сказал, что если вдруг у Владимира Владимировича Путина не получится стать президентом, и он не будет председателем правительства, то из политики он не уйдет в любом случае и не отрицает того, что будет баллотироваться на следующие выборы или через выборы. Потому что он молод, ему всего 46 лет, и политика – это... его жизнь.
А выборы станут еще чище к тому времени.
Ну,
а я как-то... Благодаря его реформам.
Знаете, а я как-то, когда смотрела по телевизору, я ведь даже и не увязала его ответ с тем, что он, да, он сказал, Путину надо еще выиграть. Но мне даже показалось, что он раньше, чем это сказал, сказал, что, возможно, он не будет премьером.
Значит,
в мае.
Вы обе правы. Он несколько раз, минимум 2 раза, я сейчас твердо не помню, но минимум 2 раза он говорил о своем премьерстве с сомнением в голосе. Причем сомнение о том, выиграет ли Путин, у него было отдельно, а сомнение, станет ли он премьером, даже если Путин выиграет, было отдельно. Поэтому он весь сейчас состоит из сомнений, бедный.
Да, да, бедный. Я его даже как-то в очередной... Уже я устала его жалеть, а тут опять вчера пожалела. И также, Аня, кстати, скажу вам обоим с Александром, вот о подлости еще раз скажу российского телевидения. Это уже настоящая подлость. Нет, ну вчера была уже... Уже привыкла ко всему. Возмутилась. Когда студенты спросили его о Ходорковском, а спросили так. Летом адвокат Ходорковского сказал, что якобы вы выпустили бы его, если бы вам дали летом. Что показывает телевидение? Он говорит, такого не было. Ха-ха-ха. И все аплодируют, и под грохот аплодисментов, что такого не было, что я не говорил выпустить Ходорковского, заканчивается репортаж об этой встрече в вестях российского телевидения.
Да. Заметили? Да, чудеса монтажа.
Да, чудеса монтажа. Аплодируют тому, что он не выпустил Ходорковского.
Неужели? А как было на самом деле, Аня? Вот это интересно. Я живу без телевизора, я этого ничего не знаю.
На самом деле, некоторым вопросам действительно аплодировали, поэтому смонтировать было не так сложно, но аплодировали в основном более оппозиционным вопросом.
Ответил-то... Нет, надо сказать, Александр, что ответил-то он по-другому. Вы знаете, он сказал, что этого не было летом, я этого не говорил, но Ходорковского стоит пожалеть и так далее.
То
это
есть,
все отрицается.
Аня, я так понимаю, что по поводу ответа про Ходора аплодисментов не было?
Не было.
Спасибо.
Вот, подверстать.
Вот как интересно.
Во-первых, весь ответ обрезали, оставили только ту часть. Нет, я ничего такого в июле не говорил, не было. И овации студентов,
слушайте,
и завершается сюжет.
А это ему, вот то, что... Вот спасибо за этот эфир. Если бы не этот разговор с Аней и с вами, Лена, я бы этого и не узнал.
Вот.
Это случилось с тем самым президентом, который вчера студентам журфака рассказывал, что нет цензуры.
Да-да-да-да-да-да.
Вот он как оказывается.
Да.
А сегодня он, наверное, посмотрел по телевизору и увидел, что она есть.
Его прекрасно почистили, прекрасно подрезали, прекрасно склеили. Все было замечательно. Ань, и еще такой чистый...
А вы знаете, что это теперь добавка к тому, что он там студентам сразу... Мне показалось с недовольством. Еще раз говорю, я только на бумаге читал его ответы. И Аня, может быть, скажет, было ли в голосе недовольство, когда его спросили, вот нет трансляции, и он сказал, да я и не хотел трансляции, это и не нужно, сейчас все равно ничего не скроешь, все равно все будет. Так вот, и он говорит, вот специально не хотел, чтобы был хороший разговор. А все его встречи с этим расширенным правительством почему-то были по трансляции. Таким образом, когда он встречается со своими сторонниками и не боится, или его окружение не боится опасных вопросов, тогда идет прямой эфир. А когда он встречается со студентами, то черт его знает, что они его спросят, да еще как он ответит, лучше-ка мы это потом подрежем. Вот так оно и вышло.
Мы первую часть программы будем заканчивать. Аня, вам придется оставаться с нами на линии, потому что я вижу, что вопросы, которые приходят от слушателей, требуют все-таки вашего комментария как участника событий. Уж извините, что мы вас тут арестовали, как вот как арестовали, как Медведев на 3 часа арестовал ваших студентов. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что Михаил Соколов поговорит вечером с Михаилом Делягиным и с Александром Кыневым по поводу того, способен ли Путин отвечать на вызовы времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. О намерении участвовать в акции за честные выборы 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Сегодня стало известно, что городские власти согласовали протестное шествие и митинг в центре города. По маршруту Калужская площадь, улица Большая Якиманка, Болотная площадь. Следственный комитет России назначил дополнительную экспертизу по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщили в ведомстве, в частности, проверяется информация о принадлежности ДНК, обнаруженного на пистолете, из которого в 2006 году была застрелена обозреватель «Новой газеты». Более 4000 гражданских активистов были задержаны в России в прошлом году во время массовых уличных акций. 117 из них подверглись уголовному преследованию. Об этом говорится в опубликованном сегодня исследовании правозащитной ассоциации «Агора». Агора, простите. Президент России Дмитрий Медведев освободил Мурата Зязикова от должности своего советника. Как передает агентство, соответствующий указ подписан сегодня главой государства. В Мурманске сегодня вспоминают погибших на платформе «Кольская» в Охотском море. Плавучая буровая остановка затонула 40 дней назад. Спасти удалось 14 человек, 17 были найдены погибшими, 36 считаются пропавшими без вести. На востоке Афганистана в провинции Каписа при минометном этом обстреле погибли женщина, ее маленькая дочь и еще 6 человек были ранены. В центральной части Ирака сегодня была брошена бомба в дом двух братьев, являющихся сотрудниками полиции. Погибли все 10 членов их семей, в том числе женщины и дети. В центре бразильского города Рио-де-Жанейро вчера вечером при обрушении 18-этажного дома погибли не менее 2 человек.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и Анна Хламова, первокурсница журфака МГУ, которая вчера лично видела президента Медведева и слышала, как ее сокурсники, коллеги, студенты из других курсов общаются с ним. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Обсуждаем то, что сказал Медведев студентам. Чуть-чуть потом поговорим еще о Путине, он тоже говорил со студентами. Давайте я еще раз эту фразу точно воспроизведу, медведевскую, по поводу чистых и честных выборов, поскольку идут вопросы по этому поводу. Еще раз, могу вам сказать предельно откровенно, у нас в этом смысле далеко не стерильная ситуация, ровно потому, что растущая, развивающаяся демократия, развивающаяся политическая система. Тем не менее, рискую нарваться на ваше непонимание, но скажу одну вещь, чтобы вы услышали лично. У меня есть опыт наблюдения. Людей на выборах, над выборами перечисляют и так далее. Были нарушения в некоторых случаях, вопиющие, и здесь тоже были нарушения, но, тем не менее, это самые чистые выборы за всю нашу историю. И вот Людмила Николаевна спрашивает, как отреагировали студенты на слова о честных и чистых последних выборах? Как, Ань, отреагировали студенты, что вот все-таки чистые выборы, а вы там что-то спрашиваете? Аня?
На балюстраде, да.
Нет, сначала начните ответ, потому что мы не услышали первых слов.
Ага. Я еще раз повторю, что я стояла на балюстраде и смотрела трансляцию. Я не видела реакцию людей в аудитории, но реакция людей, которые стояли рядом со мной, был смех. Просто откровенный громкий смех. То есть заметили многие. А те, кто не заметил, мы прослушали, потому что невозможно слушать каждое слово, когда столько воды льется. Ну, когда им объяснили, тоже они, конечно, посмеялись.
А в связи с тем, что сказал Александр, что если эти выборы, как самые вы сказали, честные. Самые честные, то что же говорить о тех, которые были раньше, это совсем ужас. Примерно такая же аналогия была, примерно такая же ситуация была подмечена корреспондентом Колесниковым, который ездил с Путиным в Томск и выслушал его общение со студентами томскими, и вот он так иронизирует. Вот фраза Путина: «Есть режимы в Латинской Америке еще похуже, чем у нас», а у стран ЕС с ними открытый визовый режим. И тут иронизирует Колесников, следует признать, что на этой встрече Владимир Путин временами был как никогда откровенен и критичен в оценке, созданной прежде всего его усилиями политической системе. Но это веселится, да, Колесников. Да, да. На самом-то деле Путин говорил о том, что демократия в России и возврата к диктатуре нет на этой томской встрече.
Ну, конечно, всегда можно себя сравнить с Китаем, с Северной Кореей. Ну, с Китаем не сейчас, 25 лет назад сравнивали с Китаем. Сейчас сравниваем с Северной Кореей, да, у нас гораздо лучше. Или Туркменбаши какой-нибудь всегда есть, с кем можно отличиться в лучшую сторону. Еще хочу Аню утешить, которая начала с того, что там какой-то студент их шокировал, объясняясь в любви к госслужбе и так далее. Вот в Томске у Путина какой-то парень встает и говорит... Это называется вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Прежде всего, большое спасибо за то, что вы нам подарили встречу. Это настоящий подарок для города студентов, которым является Томск. Ух, какой молодец! Я думаю, что карьера сделана.
Ну да, а вот Анин, факультетник, получит 5, наверное.
Нет,
по какому-то из предметов.
Нет, он получит должность.
Должность, хорошо. А когда студенты подрабатывают, это, кстати, очень важно. Он, может быть, получит подработку. Ну, что-то получит, молодец. Ну что же, он думает о себе, может быть, он даже о семье.
Нет,
думает.
Это молодец, все, он
ладно,
вполне искренний.
Чего мы там? Борис пишет. Президент Медведев выглядел достойно, встречаясь с молодежью, и хочется пожелать ему большого политического будущего с 24 по 36 год. А все недовольные могут успокоиться. Ань, вы вот как восприняли его слова о том, что он еще раз будет баллотироваться в президенты? Вот как вы лично это восприняли?
Я посмеялась, потому что когда Дмитрий Анатольевич в сентябре объявил, что Владимир Владимирович будет баллотироваться президентом, будет следующим президентом, то появилось очень много шуток по поводу того, что они решили поиграть в чехарду. Мне сразу вспомнился этот момент, и просто если представить ситуацию, что будет сначала Владимир Владимирович, потом снова Дмитрий Анатольевич, потом снова Путин, потом снова Медведев, то даже не знаешь, смеяться или плакать от такого.
Это Латинская Америка обзавидуется, которую
вспомнил. Нет, плакать вам придется на траурных мероприятиях.
Ну, внуки, пусть ваши внуки плачут по поводу этой пары.
Нет, все-таки Аня еще увидит эти траурные мероприятия, я уверен.
Ой, господи, прости. Так, безусловно, вот Савельева пишет, что впечатлена она. Вот мы, также получается, на ваш вопрос, Александр, отвечает наши слушатели, что их впечатлило в тех репортажах о том, что... Да, вот высказывание бессовестное, высказывание Медведева насчет честных выборов, которые прошли, несмотря на доказанные обстоятельства различных
нарушений. Да он же не сказал, что они честные. Он сказал самые честные из всего, что было.
Из всего, что было, совершенно верно.
То есть он назвал те бесчестными, предыдущие.
Юрий Николаевич считает, что Медведев слишком много говорил о своей персоне. Часто повторял «я еще молодой, я не ухожу из политики, я готов умереть за свою родину». И напоминал слова одного из главных героев пьесы Гоголя «Мертвые души».
А вот еще я хотел бы спросить слушателей, сказать слушателям и у Ани спросить, а что вы чувствуете, когда с вами разговаривает человек и поминутно вам говорит, я говорю вам с предельной откровенностью, он раз 10 это сказал, я по своему опыту знаю,
где пределы откровенности,
я о другом. Я знаю просто по опыту, если человек начинает со мной разговаривать с того, что он сейчас со мной предельно честен, предельно откровен, я понимаю, что он меня обманывает, что эти настойчивые объявления, вот такие прямо афиши о предельной откровенности, это значит, что он меня хочет обмануть, а может быть, у Ани другое впечатление.
Нет, я тоже, когда слышу такие слова, я чувствую, что в этом есть какой-то подвох. И после того, как Дмитрий Анатольевич говорил, я с вами предельно откровенен, я просто прислушивалась, потому что знала, что будет вот сейчас что-то такое.
Знаете, я думал, что рекордсмен в этом смысле Немцов, который все ответы на вопросы начинает. Если честно, то... И я всегда думал, что все-таки Немцов оставляет какой-то вариант. Если так, если не так. А этот не оставляет вариантов. Предельно откровенно.
Да, на последнем пределе. Работает на последнем пределе откровенности.
Ну, нет, есть еще запредельная откровенность.
Запредельная откровенность. Да, ну вот когда он второй раз будет баллотироваться, ему надо будет чем-то удивить аудиторию.
Он
будет запредельно откровенен. Сидеть в закрытой аудитории 3 часа ждать президента, разве это не унизительно? И это демократия, Раиса из Москвы спрашивает.
Нет, их не пускали.
Стояли, их не... Раиса, они стояли 3 часа, ждали. Хотя это тоже...
Ну, у меня всегда... Вот да. Сейчас пусть Аня не слушает, но когда была пресс-конференция с Медведевым, их запустили тоже часа за 3-4, и запустили, и они сидели, и потом 4 часа сидели на пресс-конференции, я думал, им каким-то образом приходится решать одну проблему. То ли памперсы им выдают, то ли еще как-то, то ли они не пьют со вчерашнего вечера никакой воды, ничего. Как они это выдерживают?
Ну, в общем, вы Ане этот вопрос не задаете.
Нет, Ане я не задаю вопрос, потому что она девчонка.
Давай, да, не надо. Да, ну, если она что-нибудь придумает или что-то такое, то, пожалуйста.
Но она стояла снаружи,
всегда могла... Смотрите, как Виктор про вас пишет, Аня. У молодежи первая реакция на форму выражения, но послевкусие такое же, как у взрослых людей. Чистая правда. Аркадий из Ставрополя звонит. Здравствуйте, Аркадий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. У меня 2 коротеньких вопроса к Минкину. Первый. Пойдет ли он 4 числа на митинг?
Да, пойду.
Пойду. Ясно. Спасибо. И второй вопрос у меня такой. Как вы думаете, когда Путин станет президентом, он поменяет сильно правительство? Или 2-3 человека поменяет, а остальная команда вся останется?
Вы знаете что? Вот этот первый вопрос, смысл имеет большой. Второй, мне кажется, извините уж ради бога, смысла имеет мало. Потому что никого в мире не интересовало, кто министр у Сталина по образованию или кто министр у Сталина по военно-морскому флоту, потому что руководил всем Сталин. Вот Путин... Я не говорю, что он устроит такие репрессии, нет, но по авторитарности он именно такой. Совершенно не важно, как зовут министров, как зовут исполняющих обязанности какие-то еще временные. Путин руководит страной независимо от должности. Вот он был не президент 4 года, ну и что? Все равно он командовал всеми делами. Поэтому поменяет, не поменяет, он будет действовать из своих соображений, не из наших.
Вы знаете, я сейчас прочитаю один кусочек из стенограммы, который, по-моему, не прошел ни по одному каналу. Любопытнейший фрагмент. И хочется, конечно, в первую очередь Анинова комментария личного услышать по этому поводу. София, 5-й курс, задает вопрос Дмитрию Медведеву. Дмитрий Анатольевич, у меня еще скоро будет диплом, слава богу, международного образца, благодаря нашему университету. Но ведь я же собираюсь, у меня ни одной четверки в дипломе, и мне немножко, да, и она говорит, что собирается она работать не здесь. И мне немножко жаль, что мой мозг улетит туда. Но это так, Медведев. Мне жаль тоже. Надеюсь, что не улетит мозг. Улетит, говорит София Медведев. И мозг останется, и крыша останется на месте. Ну и она спрашивает, что же будет делать наше государство, чтобы мозги оставались здесь. И вот первое, что он говорит так, что, во-первых, мы очень долго боролись, как вы помните, за то, что люди постарше помнят, боролись за то, что если есть желание куда-то уехать, его нужно реализовать. Уезжайте. Если есть желание уехать, езжайте. Но если судить по социологии иностранных государств, причем очень обеспеченных, то там тоже 25-30% молодых людей, специалистов, хочет отвалить, поработать в другую страну. Это касается Германии, Франции, Великобритании и даже, о ужас, Соединенных Штатов Америки. Это нормальная мобильность молодежи, если возникнет, когда возникает ощущение того, что там может быть интереснее и лучше. Попробуйте. Ну вот, Ань, что вы, как вот вы на этот совет попробуете, и что ничего такого страшного нет, как вы вот реагировали на этот его пассаж?
Вы показали сам вопрос и фрагмент, фрагмент ответа президента, что вот именно мне тоже жаль. Вот. А по поводу моего отношения, ну, нормально, я считаю.
Нормально. То есть это как раз вас не смутило, это вот хотите ехать, поезжайте и везде так. Вот смысл-то вопрос. Ну, а что в России такого особенного, другого, отличного от других стран, да?
Ну, нет, но другое дело, что... По-моему, если не в этом вопросе, я уже точно не помню, то в своем другом ответе на другой вопрос Дмитрий Анатольевич начал стыдить, что, мол, как не стыдно так говорить, что вот тоже мог бы уехать, но я не уехал, потому что я люблю свою страну, а у меня тоже 1/4 в дипломе. Вот так.
То есть по-разному. Понятно. Спасибо, Ань. Спасибо.
С этой четверкой он стал руководителем «Газпрома» все-таки.
Ничего. Значит, вот я на всякий случай читаю Александру Минкину от Николая Антоновича, постоянного вашего читателя. Прочитал вашу статью «Революция и ее женихи». Готов подписаться под каждой запятой, под каждой точкой. Вы прочитали мои мысли. Огромное спасибо. Желаю успеха. Под точками спасибо. Подписываться, не то что...
Нормально.
Да. Дмитрий пишет. Выдуманная киношниками фраза «Кино не для всех» была понятна всем, и нет каких-то отдельных, популярных для молодежи действий политиков. Слушайте, начинай решать реальные проблемы большинства людей, и тебя поймет и поддержит и академик, и уборщица, и школьник. Выборы декабря действительно самые честные. В городских советах Московской области теперь почти половина депутатов не из «Единой России». Теперь есть кому пойти решать городские проблемы. А раньше мы слышали прекрасное предложение. Но как его реализовать, подумайте сами, нам некогда. А раньше мы слышали, должно быть двоеточие здесь. Простите, Дмитрий, это не я. Прекрасное предложение, но как его реализовать, подумайте сами.
Аня, вы здесь?
Ну, конечно.
Да. Вот, слушайте, у меня есть еще один вопрос, потому что интересно, как вы, услышали ли вы это, потому что, может быть, к концу вы совсем уже устали и потеряли остроту восприятия. Его каким-то образом, извините, занесло на нового посла американского, потому что, видимо, к послу ходит оппозиция, тра-та-та, это раздражитель такой. И Медведев говорит, что... И он говорит следующее. Вот я читаю фрагмент стенограммы Медведевской. Господина Макфола я лично знаю. Он человек не глупый.
Слава богу.
Вот. Во всяком случае, это посол иностранного государства, и к нему нужно относиться как к любому чрезвычайному послу, с уважением и так далее, и так далее. Но скажу вам и такую вещь, продолжает Медведев. В предварительном порядке мой коллега Барак Обама со мной согласовывал эту фигуру. Неформально. Пусть занимается. Я надеюсь, что у него все получится. Но, конечно, он должен понимать, что он работает в Российской Федерации, а не в Соединенных Штатах Америки. Меня просто восхитило, что этот придурок Макфол, значит, нуждается в объяснениях, что он сейчас будет работать не в США, а в России. То есть все-таки он не глупый, но так, относительно. А у вас это какое-то место, или вообще вы пропустили мимо ушей?
Честно говоря, пропустила.
Ну, я так и думал.
Это было в тот момент, когда его спрашивали об отношениях с Америкой.
Да-да-да.
Дело в том, что к концу встречи начался балаган в аудитории. Студенты просто... Некоторые студенты выкрикивали: «А у меня вопрос про образование, а у меня вопрос про Америку, а у меня вопрос про это». И вот так вот. И Дмитрий Анатольевич...
Ну, мне интересно,
да,
все-таки.
Да, давайте,
вот
давайте.
Этот неглупый Макфол придет к нему вручать верительные грамоты, и Медведев ему скажет: ну, все-таки вы должны понимать, что вы работаете в Российской Федерации.
Ну и вообще,
а не США.
Пусть результаты IQ потребуют вообще-то еще при этом. Амин Грозный. Здравствуйте, Амин. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Приветствую вашего гостя. Александр, да. Большим восхищением отношусь всегда к вашему профессионализму. Вас можно назвать специалистом и по Кавказу. У меня такой вопрос. Как вы думаете, после выборов изменится ли отношение к Кавказу? Как вы думаете, что там будет происходить? Напряженная же все у нас.
Я думаю, что все будет по-прежнему. Ничего такого не изменится. Путин останется в Кремле, а Кавказ останется в том же положении, в котором и сейчас. Тем более, что один из главных людей на Кавказе, Рамзан Кадыров, сказал, что он мечтает, чтобы Путин был пожизненным президентом, потому что, сказал Рамзан Кадыров, пока Путин президент, я могу делать все, что хочу.
Амин, а что это вы хохочете там, интересно?
Он радуется, что я помню выражение.
Вы радуетесь или вы?
Он радуется, что я помню наизусть.
Можно Амин тоже скажет?
Помню наизусть слова Кадырова.
Путин же не будет вечно. Сколько бы они ни менялся, эта сладкая парочка, он не будет же вечностью.
Будет. Будет.
Да.
Да. Вы понимаете, какая штука? Я не знаю, сколько вам лет, но для тех, кому сейчас 60-70, Путин вечный. Потому что он до их смерти. Понимаете, какая разница? Он не для себя вечный.
Я тоже не доживу до этого.
Вот, понимаете, когда вы говорите вечный, не вечный, надо думать, вы про него говорите или про себя. Для вас он вечный.
Да, весело. Да, Амин, мы смеемся вместе, хохочем вместе с вами. Амин из города, я сказала, Амин Грозный звонил, но Амин из города Грозный имеется
в виду. Ну, потом с небес Амин посмотрит,
да.
Изменения на Кавказе.
Амин, да. Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, меня восхищают две вещи.
В Медведеве?
Нет. Очень хорошая раскованность молодежи.
Да, правда.
И крайне низкая интеллектуальная реакция вот этих двух персон, из которых один
абсолютно
крутится на стуле, и уже чувствуется, что человек тоже хромая утка и очень не уверен. А этот вообще не уверен. Он это показал уже.
Значит, вот насчет хромой утки, которая на стуле крутится, вы ошибаетесь. Он выборы выиграет в первом туре.
Да, конечно, вот. Но он все равно проиграл.
Это исторически. Но для живущих это все немножко, как я уже говорил, немножко жарче ощущается. Что касается молодежи раскованной и тех вопросов, которые некоторые из них решаются задавать, это действительно новое поколение, непуганное, оно даже не знает, что за слова могут засадить навечно. Навечно.
Сейчас и уже вот, не получится.
Ну, да, в массах не получится. Отдельного человека могут грохнуть.
Да,
а
конечно.
Так, чтобы массовой репрессии, нет, никто не отважится сейчас. А вот если отважится...
Значит так... Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы». С вами Аня Хламова. Это студентка журфака МГУ, первый курс, которая присутствовала на встрече с Дмитрием Медведевым. А с вами также Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Ваши звонки мы принимаем по номеру 8 800 222 12, пейджер Москве 660 1046. Ждем смс на номер плюс 7 903 743 2801. И я считаю несправедливо не спросить у Ани Хламовой, пойдет ли она на митинг 4 февраля, раз у вас спросили, надо у Ани спросить. Ань, пойдете?
Я думаю, что да. Если я буду в Москве, я пойду. Я не ходила на митинги, на Болотной площадь не ходила, на Сахарова не ходила, по той причине, что у меня была учеба. И если выбирать между митингом и учебой, то есть вот не то, что там контрольная, которую спустили сверху или что-то такое, а учеба, которая действительно в радости, которая действительно мне необходима, то вот в данном случае я выбрала учебу. Но 4 февраля я думала, что пойду. Я расстроена.
Ой, я чуть не заплакала от восторга. Аня, ну какая вы молодец, вы очень правильный человек. Вот правильно.
А я задумался.
Нет, а я вот очень рада и довольна.
Потратить день на митинг, вряд ли этим можно причинить уж такой большой ущерб учебе. Ну, надо потом ночь не поспать.
Не люблю я говорить на личные темы, но я свою дочь-школьницу снимаю в субботу с занятий, чтобы она снимала свои... У нее хорошая камера, в отличие от моей мыльницы.
И возьмёшь её на митинг, да?
Поэтому, ну да, честно сказать, да из-за ее камеры, хотя это, конечно, позорное,
я считаю,
позорное родительское решение.
Все, у кого дети или внуки старше 14, могли бы им сказать, парень, независимо от твоих взглядов, независимо от того, насколько сильно ты любишь Медведева и так далее, пойди хоть посмотри живьем, как это происходит. Посмотри живьем.
Это история, это уже история,
это история
делается на глазах.
Да. И если тебе 14 лет, то не думай, что ты этот самый в пеленках на горшке сидишь. В твои годы Гайдар Аркадий полком командовал, а Хунвейбины в 14 лет убили несколько миллионов человек.
Владислав Николаевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот слушаю вашу встречу с товарищем Минкиным, да? Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вообще-то вы, конечно, информационная радиостанция. И понимаете, вот у вас что превалирует? Вы пытаетесь как-то перейти на личности. Вы нельзя бежать, какой бы он ни был, наш избранный президент Медведев, и полномочия его не кончились и так далее. Вот вы понимаете... Не превращайтесь в патриотическую радиостанцию. Вот я вам хочу пожелать.
Правильно.
Спасибо, Владислав Николаевич. Спасибо. Конечно, абсолютно, абсолютно принимаем.
Если бы я перешел на личности... Ну ладно.
Да. Я в восторге от мыслей нашей молодежи. Значит, мы прожили не зря. Галина Георгиевна из Москвы пишет. Ань, ну вы производите очень хорошее впечатление на нашу аудиторию. Спасибо вам большое. Родион из Германии. Студентам и остальным гражданам России нравится демонстрирование достоинства, в отличие от оппозиционеров, которые постоянно жалуются на всесильное КГБ или ЦРУ. Вопрос Минкину. А если выступление политика начинается со слов «мы все знаем», означает ли это, что дальше будет вранье? Родион из Германии. Вот так вот.
Бог с ним. Ставит вопрос. Пусть он запутался. Мне кажется, Родион запутался.
Хорошо. Сергей,
что такое, мы все
Родион,
знаем.
Распутывайтесь в следующей
СМС. Вы знаете, что, Родион, если вы думаете, что политики вам говорят правду, потому что они все знают, вы вспомните, что есть такой Викиликс, и посмотрите, что они говорят с трибун, эти политики, и что те же самые люди говорят в кулуарах. И вы поймете, что вам с трибун они говорят одно, а между собой в кулуарах говорят совсем другое. И это происходит и с политиками, которые у власти, и с политиками, которые в оппозиции. И Викиликс публикует разговоры властных, а Ньюс Лайф, или как он там, публикует разговоры безвластных, и все они выглядят очень похоже.
Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, я кратко. Я вот живу в Химках, сейчас минус 11 на улице, а у нас труба лопнула, и воды нет горячей.
К Стрельченко, к Стрельченко.
Да, не, я понимаю, а президенты у нас молодые. А я вот, мне вот скоро 50 лет, и я помню, как мне в 20 лет то же самое, а у нас труба лопнула. И президента не было, был там этот Брежнев, потом еще и прочее, прочее. А труба опять лопнула.
Вы по возрасту, вы по возрасту с трубой с этой, прямо вот между Медведевым и Путиным. Вы чуть-чуть старше Медведева и несколько младше...
А я думала, вы Сергеевна возраста с этой трубой.
Я думаю, труба старше.
А я есть труба. Вот я вот, знаете, у нас большая труба в нашей стране. Битва за урожай, битва. Мы все время боремся. Сколько можно воевать? Особенно эти двое, они...
Послушайте, рядом там с вами в округе Химки продают десятки гектаров леса заповедного.
Так, ладно.
Хорошо,
что вы напомнили.
Нет, не ладно. Это происходит преступление у всех на глазах. Когда лопается водопроводная труба или топительная, это все-таки несчастный случай.
Вы напомнили.
А когда вырубается заповедник... Это не несчастный случай.
А я хочу сказать, что хорошо, что вы напомнили, я вам там подарю рекламный проспект вырубки этого леса, потому что забыл. Вот если бы вы сейчас не сказали, я бы забыла вам его подарить.
Вот, уважаемые слушатели, я сейчас не про лес уже, а про правоохранительные органы. Прокуратура изучила мои заметки про этот лес и написала ответ в редакцию, что действительно забор, поставленный вплотную к реке Сходне, нарушает права граждан на свободный доступ к водным ресурсам, и поэтому одну секцию забора снять. Понимаете? А на заборе висит плакат, что забор поставлен для очистки территории от мусора.
Виталий Иванович из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я Виталий Иванович. Значит, я скажу вам так, что я не люблю ни Единую Россию, ни Путина, ни Медведева. Я люблю Россию. Поэтому я буду голосовать за Путина. Все.
Спасибо. Чего вдруг? Вообще-то мы не спрашивали?
Нет, нормально.
Или ничего? Нормально?
Нормально.
Хорошо, хорошо, голосуйте, конечно же, голосуйте за Путина.
Значит, этот звонок очень важен для нас, потому что, когда сидишь здесь, хи-хи-ха-ха, возникает впечатление всеобщего единства в этом смысле. А потом результаты выборов ошеломляют. Нет, вот сейчас позвонил человек, который реально думает иначе и голосует иначе, и таких очень много. И он, спасибо, об этом напомнил.
Да, и я рада, что нас слушают разные люди. Действительно, это очень хорошо. И для нас тоже. Что-то еще хотела ведь сказать в связи с этим. Выборы и в связи с Путиным. Подождите, а мы о Гайдаре говорили разве? Сколько, следует уточнить, сколько русских людей этот командующий полком Гайдар уложил за «Здорово живешь» под окном неприятеля,
да,
Геннадий Москва?
Да нет, это я сказал. 14-летние пусть идут на митинг, потому что 14 лет уже можно полком командовать. И вот это я спровоцировало, видимо, такое письмо.
Ага.
Вот все.
Ага, ага, хорошо, я поняла. Так, ну ладно, на этом мы, наверное, завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Аня, я давайте вот вы скажите последнее слово. Вы довольны этой встречей в целом? Вот что он пришел и встретился именно с вами? Хотя бы вот это, чтобы порадовать наших слушателей, которые за президент.
Я могу порадовать слушателей.
Да?
Я могу порадовать.
Значит, быстро радуйте каждому по 5 минут радости, по 5 секунд.
Он отлил одну штуку в бронзе. Он сказал... не боясь сложить голову на плаху Отечества.
Да, еще.
И вот выражение «плаха Отечества» вместо «алтарь Отечества» – это говорит, что вместо святыни пошли палачи.
Аня, и у вас 5 секунд для завершения нашей программы.
Ну да, я довольна, что он пришел второй раз. Ну, как, это была фактически пересдача того первого раза.
Да.
Вот так вот.
Быстро ставьте еще секунду на отметку, которую вы ему ставите за пересдачу. Еще секунда.
Ну, четверочку.
Четверку заслужил. Ну, это очень хорошая отметка. Ну, вы хороший, добрый человек. Вот этим мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Дело Веры Трифоновой. Ищут стрелочника.
Комментарии экспертов.
Сюрпризы президентской кампании в США.
Право автора.
Честно, быстро, легитимно. Илья Мильштейн о заветном первом туре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».